Название своей темы сегодня я дал «Пыль посредственности». Да, это такая вещь, которая иногда покрывает нас изнутри. Кого-то, может, снаружи, я не знаю, но скорее изнутри. Аскики-то из имы. Пыль посредственности. Уходит год, все-таки мы задумываемся над прошедшим временем, над прошедшим годом, над прошедшей жизнью. И мы чем-то довольны, мы в чем-то достигли какого-то успеха. И вместе с тем мы видим в своей жизни тоже какие-то пробелы, какие-то моменты, которые мы хотели бы исправить. И в людей есть такой обычай: давай себе обещание на следующий год, что все будет по-другому. И вместе с тем очень часто в жизни людей ничего не происходит, ничего не меняется. Я сегодня прочитаю одну притчу, которую рассказал Иисус Христос. Это было из серии Его учений, когда Он учил о Царстве Бога, о том, насколько ценная жизнь в глазах Бога, человека, который отдает свою жизнь Ему, который посвящает свою жизнь Ему. И вместе с тем я хочу открыть немножко другой аспект этой притчи. Эта притча состоит из двух стихов. Это одна из самых маленьких притч. Притч в Библии. И она очень так мимолетно иногда читается, иногда вообще не обращаем внимания. Но я когда рассуждал над этим местом Писания, мне Бог показал некоторые вещи, которые скрыты глубоко в этом месте. И Иисус Христос, когда говорил, Он дал нам какой-то намек или Он дал нам какое-то направление для того, чтобы мы смогли на основании понимания этих моментов привести в нашу жизнь в некоторой степени в порядок, в нужных сферах, просто мы могли навести порядок. Луки 15 глава, 8 и 9 стих. «Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет светильник и не метет дома и не ищет усердно, доколе не найдет? И найдя, она созывает подруг и соседок и говорит: порадуйтесь со мной, потому что я нашла драхму, которую потеряла». Кажется, простые слова, простая притча. Здесь Иисус в этой главе, если мы читаем, Он говорил о том, что Он там вначале рассказывал ситуацию за 99 овец и за одну потерянную, когда пастух идет, когда потеряется овца, находит, и написано, Он радуется ей даже больше, чем тем, которые не потерялись. И там написано, так и ангелы на небе радуются, когда кается человек. Но здесь Иисус, мне нравится, Он... В этой притче это есть как бы спрятанная информация. Это информация, которая нам на что-то намекает, но она очень четко и прямо не говорит. И написано, почему ученики задали вопрос: Иисус, а почему ты говоришь притчами? Он говорит, потому что это такая штука, которая позволяет одним знать, понимать и слышать, и видеть. А другие слушают и видят, и вроде все, и ничего не понимают, и вообще не знают, о чем вообще идет речь. О чем здесь говорится в этой притче? Насколько я понимаю, насколько я просто увидел картину всего, что происходило в этом доме, это информация о том, насколько в жизни могут быть неправильно расставленные вещи. Давайте я немножко расскажу насчет драхмы. Написано, у нее было 10 драхм. Драхма имела в себе 100 лет. Лента 2 позволяли человеку прожить полноценно день, пропитаться полноценно один день. То есть одна драхма позволяла этой женщине или обеспечивала ее для проживания, ну, скажем так, 50 дней. Если брать по Писанию, это 50, около 2 месяцев женщина могла жить спокойно, не заботьтесь ни о чем, потому что у нее было пропитание. И написано, она имела 10 драхм. И произошло что-то так, что одно не стало. Давайте я сразу нас немножко направлю в правильном направлении. Если мы держим в руках какую-то ценную вещь, и она падает, что мы делаем? Мы наклоняемся, поднимаем эту вещь, и все. Или берем, и ложим, или ставим на нужное место. Но здесь, говорит, она потерялась. ценная вещь потерялась в доме, это говорит о том, что она не лежала на правильном месте. Это говорит о том, что этим деньгам, это были серебряные деньги, этому серебру не было уделено достаточно внимания для того, чтобы оно находилось в сохранном месте. Почему я так говорю? Написано, она когда обнаружила пропажу, если падает из рук вещь, мы сразу ее находим. Даже если эта монета, она куда-то убежала, все равно мы ее найдем. Мы ищем, тем более, если это впал не один цент, а если мы держали в руках, ну скажем, серебряный доллар или кто-то может золотой доллар. Мы не относимся безразлично к таким вещам. Но здесь она обнаруживает пропажу через какое-то время. 9 есть, а одной нету. И написано, что она делает. Написано, она зажигает свечу, она включает свет, и она начинает уборку в доме. Она убиралась, она мела. Написано, в других переводах написано, из каждого угла начала все выметать, и она начала делать генеральную уборку в своем доме для того, чтобы найти то, что пропало. И написано, когда она нашла, почему я говорю, что это была ценность, потому что, почему оно имело значение ее жизни, потому что ее реакция после того, как она нашла, если она созвала своих подруг, она созвала своих соседей для того, чтобы радовались нею, это говорит о том, что она действительно что-то нашла, что для нее было очень ценно. И опять-таки, смотреть с другой стороны, она же не хотела потерять эту вещь. Она не хотела, чтобы она покрылась пылью в доме. Она не хотела, чтобы какая-то другая вещь просто спрятала ее и приложила чем-то, куда-то там как-то закатилась и все, и нет монеты. Как часто в нашей жизни, физически происходит примерно то же самое. Если мы внимательно читаем Евангелие, не знаю, может, не надо об этом вообще говорить, а может, и надо. Если мы читаем Евангелие, учение Иисуса Христа, именно даже то, что говорил Иисус Христос, когда был на земле, насчет порядка он очень много говорил. Когда 5000 человек кушали в пустыне хлеб, или 4000, когда он накормил, там не было 4, там написано только мужчины были посчитаны, около 5000 и около 4000. Он почему-то им сказал сесть по 50 человек рядами. Ну, в пустыне, там же достаточно было травы, тогда был период, когда проходили дожди, и там трава была. Ну, пускай люди сидятся, как нравится. Ну, сели там по 20 человек, по 100 человек, ну, какая разница, нет. Он сказал ученикам, посадите людей по 50 человек. Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, когда ученики пришли в гроб Иисуса Христа, что они увидели? Порядок в гробе. Там даже полотнище или тряпки, которым было... Обвитый Иисус Христос, они не были хаосно разбросаны. Знаете почему? Написано, Бог есть Бог. Порядка. Дьявол есть Бог чего? Хаоса. Без порядка. Я когда-то после школы, когда учился на часового мастера, и я такой азартный, я хочу научиться, я хочу работать. А мне человек, который меня учит, говорит, слушай, ты должен научиться складывать инструмент на столе. И он мне читает целую лекцию, как должны лежать, где должны лежать пинцеты, отвертки, там зажимы, все полностью. Да зачем оно мне надо? И я однажды не выдержал, говорю, слушай, ты мне расскажи нужные вещи. Он говорит, ты не понял, если ты это не будешь знать, и если ты этому порядку не будешь придерживаться, во-первых, ты очень много будешь терять мелких деталей, во-вторых, ты сам будешь портить очень много деталей. Если ты в одной руке держишь зажатую деталь, а то второй рукой отвлекаешь глаза и начинаешь искать нужный материал, инструмент, а тем более, когда ты работаешь, бывало, мы с быстросохнущими работали реактивами, и там нужно очень быстро сделать, ты просто не успеешь. Ты испортишь деталь, и говорит, кому-то придется опять за нее платить. Потом уже, когда я начал работать, я понял, что это очень важно. И кто работает с слесарем, вы знаете, если ты привык ложить всегда инструменты на место, это даже сокращает время работы, ты экономишь на том, что ты не бегаешь, не ищешь ключ или плоскогубцы, или отвертку, оно все всегда под рукой. И еще одно, я работаю сейчас на стройке, на ремонте домов, и я заметил, если ты держишь порядок на рабочем месте, ты даже намного меньше устаешь, чем постоянно ты ходишь и через все переступаешь, спотыкаешься там и ранишь ноги и так дальше. То есть порядок, он всегда есть позитивный. В порядке в порядке нету чего-то плохого. Я говорю насчет нормальных вещей, потому что, опять-таки, я знаю примеры, когда люди настолько держали порядок, они были одержимы порядком, когда перед тем, как пить чай, они кипятили кружку. Это, наверное, на энкаунтер нужно ехать, потому что это уже крайность. Мы говорим сегодня о нормальных, правильных вещах, когда должен быть порядок. И я так себе понимаю, для себя так понимаю, если мы не научились, почему я говорю о физических моментах, если мы не научились просто в своей жизни держать порядок, просто в жизни, в машине, в доме, на работе, скорее всего, в духовной жизни мы будем точно такими же. Почему? Потому что мы в самом начале мы воспитываемся в физической, материальной жизни, и если мы не воспитаны держать правильные вещи в правильном, нужном месте, скорее всего, в нашей жизни, в духовной жизни будет безалаберность тоже. Все будет раскидано, будет хаос. Почему я это говорю? Потому что очень много людей начинает движение за Богом. У них есть искренние мотивы, у них есть посвящение, у них есть искренние желания. Это не просто там какая-то вспышка. Это реально, человек хочет, он посвящает свою жизнь, и потом проходит какое-то время, и человек начинает разочаровываться. У меня ничего не получается. Человек бросает одно служение, начинает второе, начинает пробовать себя в четвертом, в пятом, в десятом, и потом вообще смотрит и говорит, то у меня нет никакого призвания, у меня вообще ничего нет, я вообще никуда не могу двигаться. Я не такой, как прочие люди, и все. Почему так происходит? Когда-то, я не помню уже пример, я читал где-то, просто сам, я запомнил сам диалог. Нужно было убрать какую-то территорию, и профессор задал студентам вопрос. Как бы вы начали уборку на этой территории? Что бы вы сделали в первую очередь? Там было очень много предложений, и просто поднялся один паренек и говорит, я думаю, нам в первую очередь нужно убрать самые большие камни, самые большие вещи, а потом только постепенно... Поменьше вещи и поменьше, мы только таким способом сможем навести порядок. И потом, когда они стали, убрали большие камни с этой территории, они для чего-то, я не помню, или для какой-то площадки что-то освобождали там. И когда уже они убрали большие камни с этой территории, этот профессор подошел к студентам и говорит, смотрите, мы не сделали всю работу. Еще очень много работы, но когда мы смотрим сейчас на эту площадку, это совсем уже другая площадка. Она преобразилась уже только за сделанную правильную часть работы. Говорит, если бы мы начали собирать маленькие камешки, если бы мы начинали просто сейчас убирать мусор, но эти большие валуны, вот эти камни остались бы здесь лежать, здесь фактически почти ничего бы не изменилось. И все продолжали бы думать и говорить, насколько много еще здесь работы, сколько нужно здесь работать и сколько сюда нужно еще вложить сил. Что-то подобное происходит в духовном мире. Смотрите. Очень часто... Нет, я немножко сейчас по-другому скажу. Для того, чтобы нам что-то достичь в жизни, должна быть уплачена цена. Мы это знаем. И эта цена может быть разная. И одна из цен, которую мы будем платить, это настойчивость и терпение. Почему написано... Претерпевший до конца спасется. В другом месте написано, тот, кто не ослабеет, получит награду. Тот, кто будет двигаться. Мы видим, что именно настойчивость человека, его желание и упорность в тому, чтобы двигаться к тому, к чему его призывает Бог, это венчается успехом. И когда человек просто начинает двигаться... Я не знаю, я за себя скажу. Начиная любую вещь, какая бы она ни была классная, даже какое-то хобби, все равно приходит время, когда приходит какой-то пессимизм, какое-то нежелание сдаться, остановиться. Просто ты теряешь к этому интерес. И если ты последовал этому желанию просто остановиться, это может уйти из твоей жизни раз навсегда. Но просто если ты продолжаешь делать, просто настойчив, движешься, потом ты начинаешь видеть успех. И почему-то эти чувства, вот эти именно такие желания бросить все и остановиться, приходят в тот момент именно перед тем, как должен прийти прорыв. Именно перед тем, как что-то должно произойти в нашей жизни, у нас приходит апатия, у нас приходит пессимизм и так дальше. Мы понимаем почему. Дьявол, он ходит за нашим призванием, он ходит за... за нами в нашей жизни, и его цель – это украсть, убить и погубить. Его цель – остановить. Потому что если человек приходит, входит в призвание, если человек начинает исполнять в своей жизни волю Бога, естественно, в жизни этого человека будет успех, будет благословение, и Царство Божье будет распространяться. И цель дьявола – остановить. И его атаки – это не всегда атаки, которые там идут через гонения, через какие-то там сплетни, какие-то наговоры, через боль в наше сердце, там через боль в наши чувства, наша душа ранится там или еще что-то. Нет, больше всего его атаки идут через наш разум в нашу ситуацию. Иногда мы просто воспринимаем вот эти мысли, и мы думаем, что это все нормально. Ну попробовал, у меня пропал интерес, у меня пришла апатия. Ну, давай я буду делать что-то другое. Давай я попробую себя сейчас в каком-то другом служении. И точно проходит какое-то время, и в этом же служении человек встречает ту же самую проблему. И так, один, два, три, четыре. Сколько мы встречаем людей, которые говорят, там у меня ничего не получается. Бог со мной не говорит. Я не знаю, куда мне двигаться. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, какие дальше предпринимать шаги. Если надо, Бог пускай меня ищет. Я ушел в подполье. Каждый человек, который рожден на эту землю, он имеет какую-то миссию. Мы это знаем. И имеет какое-то предназначение от Бога. И что происходит? Происходит то, что произошло в доме этой женщины. Или перед этим я еще скажу одну категорию. Это очень важно. Есть много из верующих людей, которые считают себя незаменимыми. В церкви Иисуса Христа. Они все во всем. Если их не будет в этом служении, там будет крах. Если они не будут участвовать здесь, там не будет прорыва. Если они не попытаются там что-то сделать, скорее всего, там не будет мудрости, как все это правильно сделать. Есть категория людей, и эти люди, опять-таки, они пытаются захватить все. Они пытаются быть всеми сосудами в Доме Господнем. Библия нам говорит, есть сосуды чести и сосуды бесчестия. Это жесткий пример. Я не говорю о себе. Сосуды бесчестия – это немножко другое. Давайте я скажу там другими словами написано в том же самом месте. Одни для высокого употребления, другие для низкого употребления. Так лучше звучит христиан в церкви. И мы иногда хотим быть всеми сосудами. И серебряными, и золотыми, и каменными, и деревянными. Все. Но мы должны понять, в каждой вещи в доме есть свое место и свое предназначение. Иногда, когда ты работаешь просто с материалами, разным материалом, вот у нас на работе остается очень много материалов, ну, хохол, выбросить жаль. Куда? В гараж. В гараж. Ну, все равно зафри. Ну, как можно выбросить? Потом ты начинаешь делать что-то дома. Ты заходишь в гараж, ты смотришь. Здесь было. Ты начинаешь искать, а найти не можешь. Потому что очень много всего есть. И приходит время, ты просто подгоняешь машину, загружаешь все это и увозишь. И выбрасываешь на мусор. Иногда люди... Почему написано в Библии, что стяжательство – это есть грех идолопоклонства? Человек думает, что если он не будет стаскивать вокруг себя, копить вокруг себя... У него не будет обеспеченная жизнь, у него как бы он не думает о своем будущем. Нет. Библия говорит, что если мы надеемся на эти вещи, мы не можем быть благословенным Богом. И потому даже насчет этих вещей Библия четко очень нас учит, как мы должны поступать, как мы должны делать. И смотрите, что происходит в духовном мире. Человек начинает в себя стаскивать все сосуды, всю посуду, которая должна быть употреблена в Царстве Бога. Он является незаменимым. Он начинает везде участвовать. Что происходит с такими людьми? Благие намерения, нормальные желания служить Богу. Он же не пытается выслужиться. Он же не пытается там сделать себе даже какое-то имя. Он смиренный, но он везде. Он смиренный, вездесущий человек. Что происходит с этими людьми? Они сгорают очень быстро. Они устают очень быстро. И, скорее всего, в жизнях этих людей опять-таки опускаются руки. Никому ничего не надо, никто ничем не заинтересован, никто ничего не хочет делать. Конечно, ничего никто не хочет делать, потому что ты все делаешь за всех. И приходит, я назвал проповедь, пыль посредственности. Приходит вот эта посредственность в нашу жизнь, когда мы начинаем делать. Мы тогда не хотим слышать место, где написано, все, что вы делаете, делайте как для Господа. Потому что мы сами в себе понимаем, что мы уже не способны сегодня делать как для Господа, потому что мы исчерпаны. Мы приходим в церковь, даже идет поклонение, мы поклоняться не можем, потому что мы уставшие. На нас столько очень много забот, на нас столько очень много ответственности, на нас очень, настолько много всего есть, что нам уже поклонение, оно ну как бы в тяжесть. Я бы просто спокойно постою, я постою в присутствии Бога. Хорошо стоять в присутствии Бога, но когда идет поклонение, нужно поклоняться. Иисус приходит, и Он хочет, написано, Он живет среди хвалы народа. Он живет среди тех, кто поклоняется и воздает Ему славу, дорожит Его присутствием. Почему написано в Библии? Держи, что имеешь. Держи, что имеешь. То есть, смотрите, я сегодня говорю о том, что у нас есть определенные приоритеты в жизни. Почему люди даже не могут определиться своим призванием? Потому что они везде себя видят. Они все пробуют. Они натягивают на себя ответственность за все, и они не видят себя ни в чем. Он видит себя во всем. Но фактически этого не бывает. Человек рождается с какой-то определенной целью, есть какая-то определенная специфика в жизни этого человека. И человек должен это найти. Эти вещи, которые как драхма в жизни этой женщины, они должны находиться в самом сокровенном месте. Эти вещи должны находиться в жизни человека там, где ничего не может достать, где они не могут потеряться. Это вещи приоритета нашей жизни, и мы должны охранять это. Мы должны заботиться об этом. Мы не должны игнорировать этим, потому что, я скажу прямо, это самый большой дар, который данный Богом в жизни человека. Это тот дар, который употребляя в своей жизни, мы получаем за это награду. Когда проявляются дары Святого Духа в моей жизни, это не приводит меня к награде. Если апостол Павел сказал, если я проповедую, за что мне награда? Я просто делаю веренное мне служение, у меня другого выхода нету. Но если я это делаю усердно, если я туда вкладываю свою жизнь, если я себя полностью туда вкладываю, тогда я буду иметь за это награду. Я не могу рассчитывать на то, что если мне Бог дал какую-то ответственность в какой-то сфере, и Он меня благословил, дал мудрость, дал мне свои вещи, свои инструменты для того, чтобы я служил в этом служении, я не могу претендовать за это на какую-то награду. Я просто делаю веренное мне служение, я делаю то, что мне Он сказал делать, и это моя обязанность. И апостол Павел сказал, горе мне, если я это не буду делать. Но опять-таки, смотрите, если это я буду делать, если это будет центром моей жизни, если буду свою силу, свои умения, свое время концентрировать на этой вещи, я буду благословлен в этом. Я буду достигать успеха в этой сфере. Почему? Потому что Бог со мной, это та сфера, которую Бог определил для меня в моей жизни, и Он будет благословлять ее, потому что это от Него пришло, и Он заботится об этом. И если в моей жизни я расставляю неправильно приоритеты, если в своей жизни я ставлю, в своей духовной жизни ставлю вещи не на свои места, оно получается то, что приходит вот эта апатия, приходит вот этот пыль посредственности, это приходит тот момент, когда в моей жизни, в моем служении все вещи становятся серыми. Вот даже те золотые сосуды, которые есть в моей жизни, которые даны мне Богом для употребления в чести, они покрываются вот этой пылью. Почему? Потому что я ими не пользуюсь для славы Бога. Я не употребляю это в своей жизни для того, чтобы просто исполнять волю Бога. А я хочу все. Я хочу много. Я хочу везде. И я начинаю пользоваться теми сосудами, которые вообще не должны даже быть в моем доме. Которые вообще не должны именоваться на моей территории, потому что они не мои. Но мне так нравится, когда они в моем доме. Мне так нравится, когда я это делаю. И я начинаю это делать. И вместе с тем вот приходит пыль, вот этот осадок, он постепенно садится во всем доме внутри, и приходит вот эта апатия, приходит эта посредственность, и опускаются руки, и дьяволу очень просто через такие моменты достичь своей цели, просто остановить нас. Ты можешь даже замереть на каком-то определенном духовном уровне, делая какие-то определенные вещи, но не двигаясь дальше в Боге, не позволяя Богу больше творить нового в твоей жизни, и все равно это уже успех дьявола. Он остановил тебя. Бог создал нас для прогресса. Бог не остановил нас для какого-то определенного, ну вот, ты дойдешь до этого потолка, и для тебя дальше все закрыто. Нет. Бог, Он бесконечный, Бог вечный, и Бог мудрый. И Он, написано, Он всегда творит все новое. И если мы Его дети, мы должны следовать за Ним, и мы должны точно двигаться дальше, так же, по примеру, как движется Бог. Самая главная задача дьявола в нашей жизни, это просто перевести наш взгляд на другие вещи. Я понимаю так, если бы эта женщина давала отчет, какое богатство лежит в ее доме, насколько эти монеты ценные для ее жизни, она бы никогда не потеряла эту монету. Это правда. Я знаю по себе, это сущность человека. У нас, у каждого есть в личной жизни какие-то даже персональные вещи. Есть какие-то подарки, которые нам подарил человек, который нам дорог. Есть какая-то вещь, которая просто мне нравится, я ее приобрел. У меня к ней особое отношение. Почему? Она мне что-то напоминает, или она мне о чем-то говорит. И эти вещи, они имеют ценность, и они у нас в доме на определенном месте. Мы знаем, мы не стоим и не думаем, куда я ее положил. Мы знаем, где она лежит. Постоянно мы знаем, где она находится. И обычно это определенное место для этой вещи, она находится на своем месте. Когда мы по каким-то причинам перестаем ценить тем, что Бог дал нам в нашу жизнь как приоритет, придет время, когда вот эта пыль посредственности, через то, что мы начинаем делать ненужные вещи в своей жизни, мы начинаем стремиться к тому, что мы не должны делать, она начинает просто покрывать все. И я говорю, то же самое золотой сосуд. Золотая посуда, она будет в доме покрыта пылью, и она будет выглядеть точно так же самая золотая, как и серебряная, как и каменная, как и деревянная. Оно все покрытое пылью, оно не издает своего блеска, оно больше не привлекает взгляд, оно больше просто не приносит утешения и удовлетворения. И Христос, рассказывая эту притчу, Он очень четко сказал, что она сделала в самую первую очередь, когда она увидела потерю. Нету одной монеты. Это драгоценность для меня, это ценная вещь. Что она сделала? Включила свет. Она включила свет. И я хочу сегодня прямо сказать, я знаю, нас сегодня слушает очень много людей. Если ты чувствуешь в своей жизни вот этот момент, когда ты устал, когда у тебя опустились руки, ты себя просто видишь в безвыходном состоянии. Включи свет. Включи свет. Пригласи Дух Святой. Дай возможность Ему через Слово Бога дать тебе понимание твоей картины, твоей жизни. Когда выключен свет, мы не видим очень много вещей. Но когда мы включаем свет, мы начинаем замечать то, что мы не видели, когда не было света. Но когда мы включаем сильный свет, мы опять начинаем видеть еще больше, чем просто при включенном свете. Чем мы больше нуждаемся в Святом Духе, чем мы больше просим Его заполнить нашу жизнь, погрузить нас в себя, дать нам возможность увидеть свое состояние Его глазами, мы начинаем видеть и понимать, сколько много вещей в нашей жизни, которые даже попросту должны быть убраны, должны быть выброшены, они вообще не имеют никакого значения. Проанализируйте каждый из нас свой дом. Вот прямо сейчас мы сидим. Сколько в нашем доме есть вещей, которые нам не нужны. И не будя этих вещей в нашей жизни, в нашем доме сейчас, у нас абсолютно ничего не изменилось. Абсолютно ничего. У нас есть вещи, которые мы смотрим на них год, два, три, пять. Пускай будет. Ну, пускай будет. А может, но если не мне, может кому-то пригодиться. Но если она на протяжении 5, 6, 8 лет не пригодилась никому, скорее всего, она больше никому не нужна будет. Но мы почему-то так тяжело это отпускаем из своего дома, из своей жизни. Точно так же самое происходит в нашей жизни, в духовной жизни. У нас есть какие-то определенные понимания. Мы имеем свою точку зрения насчет мест Писания, насчет того, как действует Бог и так дальше. И иногда Бог даже хочет изменить что-то в нашей жизни, дать нам новое понимание, новое откровение насчет этих вещей. И опять-таки у нас из-за того, что не включен свет, мы ничего не видим. Мы говорим, ну так есть, ну покрылось все пылью. Ну да, вроде есть пыль, вроде незаметно, но нормально, можно жить. И это приходит, это посредственность. Что такое посредственность? Это скорее как бы безразличие. Это не Словари говорят о том, что это состояние человека, когда человек или сам собой не управляет, он управляем обстоятельствами, другими людьми. Это человек, который полностью не отдает отчета тому, что он делает и так дальше. То есть это серая, будничная жизнь. И как часто дьяволу удается именно перенаправить горящих христиан, людей, которые имели сильную жажду в своем сердце, служить Богу, исполнять Его волю, они просто переходят в такой пассивный, спокойное состояние. Очень много мест. Я когда начал думать насчет этих вещей, когда я начал обращать внимание, очень много мест в Библии, которые говорят о том, что мы должны держать в порядке нашего внутреннего человека. Где говорится за сердце, где говорится за чистоту и так дальше. Очень много вещей, вот я только начал говорить насчет того, что в нашей жизни есть очень много вещей в доме, которые нам не нужны. Я до сих пор не знаю ответа, почему это мы держим. Оно есть у меня, оно есть у каждого из вас. Я в этом абсолютно уверен. И нам так почему-то, оно и не имеет никакого вроде значения, но и просто взять и бросить его в мусорное ведро, тоже у нас почему-то нету силы воли, у нас нету вот этой такой напористости. Просто возьми и выброси. Когда-то Андрей проповедовал насчет старых пылесосов. Я знаю, просто я знаю, что были моменты, когда люди приходили домой и выбрасывали старые пылесосы. Может, сегодня кто-то что-то выбросит, я не знаю, я не о том говорю. Это ваше дело, или дело каждого из нас, что мы держим в доме. Но, в принципе, если мы хотим исполнить волю Бога, если мы хотим действительно опять вернуться в то состояние, когда Божий свет освещает нам путь, и мы точно знаем, куда мы идем, помните, есть место в Откровении написано: встань и вспомни тот момент, где ты упал. Вернись туда, покайся и начни жить заново. Нам очень часто, христианам, нужно делать ревизию нашей жизни. В школе мы учили: делай анализ ведения, делай анализ служения. Мы не должны бояться этого делать. Мы просто должны анализировать. Бог, это работает в моей жизни, а это не работает в моей жизни. Вот это хорошо, а здесь я хочу иметь какие-то перемены. Я хочу, чтобы ты здесь меня направил. Нам не нужно бояться признать свою неправоту, свою неграмотность, свое незнание и свою нужду в Боге, в Его откровении, в Его мудрости, в Его силе. Это нормально. Мы люди, и мы часто запутываемся. Даже, я говорю, люди, которые имеют классные мотивы, классные желания достичь именно сердца Бога, достичь того, что Бог хочет, и они попадают на этот крючок дьявола. Почему? Потому что там, где нужна прилежность, нам кажется, у нас просто не получается. Там, где мы должны просто постоять, где мы должны быть иногда даже впертыми. Просто для того, чтобы не сдаться и двигаться дальше. Люди говорят, наверное, нет воли Бога. И люди начинают останавливаться. Включи свет. Она сделала, она включила свет. Она увидела реально ситуацию в своем доме. И после того, когда она зажгла свет, знаете, она могла перед этим включать очень много, зажигать тут светильник, лучину или свечу, нету разницы. Сегодня лампочку. Мы можем включать свет, мы можем жить в доме, но вместе с тем мы можем не видеть беспорядка, который в нашем доме. Он нас не интересует. Мы просто приходим, мы включаем свет, мы садимся, кушаем или занимаемся какими-то вещами, и все. Нас просто не интересует беспорядок. Но когда приходит ситуация, когда мы должны посмотреть на этот беспорядок, потому что есть ситуация, мы что-то потеряли. И написано, она начала тщательную уборку всего своего дома. И когда она только начала делать это, когда она начала мести все, когда она начала переставлять вещи, убирать вот эту пыль, все полностью, она нашла свою монету. Она нашла свою монету. У нее, в ее жизнь возвратилась радость. И я просто говорю: Бог, а вообще зачем этот был стишок? Нашла она монету, но зачем ты в Библии еще написала, что она соседа позвала, подруг своих созвала? Зачем это? И мне Дух Святой прямо сказал: если ты найдешь вещь, которую ты потерял, и эта вещь дана мной, и эта вещь имеет огромную силу в твоей жизни, приходит в твою жизнь радость, которая будет распространяться на других людей. Это не просто то, что ты там порадовался. Ты будешь жить жизнью, которая будет просто заполнять людей в твоем окружении радостью, миром и покоем. Это много из нас знают даже примеров из своей личной жизни, когда мы обращаемся среди других людей, даже неверующих людей, не знающих нас людей, они задают нам вопрос, почему вокруг тебя какая-то атмосфера, почему вокруг тебя что-то происходит, то, что мне хочется быть в твоем окружении, мне хочется с тобой разговаривать. Я хочу, просто, мне даже одна женщина однажды сказала, ты начинаешь говорить простые вещи, а они меняют мой разум. Эта женщина была профессор, она много знала. Она много знала, но она иногда приходила, просто остановилась возле меня и говорит, ты работай, я просто постою здесь. Но это тогда, когда, я говорю, когда мы движемся в том, в чем призвал нас Бог. Когда мы являемся определенным инструментом в руках Бога, и мы позволяем Богу пользоваться этим инструментом. Когда мы начинаем сами брать этот инструмент, свою жизнь, и употреблять, как мы считаем нужными, скорее всего, мы покроемся пылью. Скорее всего, мы просто опустим руки, мы переключаемся на посредственную жизнь, когда просто есть воскресенье, нужно идти в церковь, сегодня пятница, молитва, допустим, нужно идти на молитву, или там еще есть какие-то обязанности, я должен их сделать. Во всем служении, во всем действии должна быть жизнь. Везде. К чему мы не прикасаемся, но опять-таки Бог дает и оживляет то, что Он запланировал через нас оживить и дать силу и жизнь. Если я касаюсь вещей, которые мне не принадлежат, на которые я не имею права, я не имею власти, которые я не должен вообще касаться, и я думаю, что из-за того, что просто Божье присутствие в моей жизни, это все будет меняться, нет. Почему Бог сказал, когда израильский народ шел в обетованную землю, Он сказал, очистите себе дорогу. Вот сделайте дорогу чистой. Ни дети, ни женщины, ни старики, никто не должен вам помешать. Уберите все. Они приходят в другое место, а Бог говорит, а здесь нет, а здесь вокруг, обойдите этот город или этот народ и не прикасайтесь. Я просто вам не разрешаю этого коснуться. Это не ваше, оно вам не принадлежит, и вы не имеете. В другом месте Он сказал, вы пройдете их землей, но ничего не касайтесь руками. Все, что вы купите, или воду, или захотите пить там кушать, вы все купите за деньги. Вам с этого народа, с этой местности ничего не принадлежит. Мы иногда как, хотим быть как духовные бульдозера. Просто я заполнен Богом, я заполнен Святым Духом, я буду идти просто напрямую, валить все полностью для Царства Божьего во имя Иисуса Христа. Да нет. Есть призвание, есть предназначение, двигайся в этом. Служи в этом. Ты будешь иметь успех и никогда не будет приходить посредственность. Никогда не будет приходить ситуации, когда просто ты опустишь руки и скажешь, а мне ничего не интересно. Я не говорю сейчас насчет атак, я не говорю насчет тех моментов, которые дьявол пытается нас остановить. Будут атаки, будут, но ты будешь внутри чувствовать вот эту сердцевину, этот корень Святого Духа, этот огонь Святого Духа, и несмотря ни на какие ситуации, когда ты служишь в этом направлении, которым призвал тебя Бог, 100% ты будешь видеть успех. 100% ты будешь видеть, я скажу это в своей жизни. Я знаю моменты, когда я нуждался в помощи. Я знал моменты, когда я проходил тяжелые моменты в своей жизни. Но когда люди приходили за помощью, я знал, что я должен этим служить, потому что это мое. В то время в жизнях людей происходили сильнейшие чудеса. Происходили сильнейшие изменения. Даже в те моменты, когда я не надеялся. Потому что мы, как бы люди, мы иногда духовный уровень или духовное проявление Святого Духа мы меряем по своему настроению или по своему состоянию. А это не всегда так происходит. Богу нужно просто человек, через уста которого Он высвободит то, что Он хочет высвободить в жизни этого человека. И все, и там дальше работает Дух Святой. От нас больше ничего не зависит. То есть, что мы должны? Включи свет и начинай. Если ты, я говорю, прочувствовал вот это, опустились руки, я не хочу больше никого видеть, ничего слышать, мне все равно. Я хочу, Бог, я хочу тебя и больше никого, ничего, но вместе с тем я даже Бога не хочу, потому что я просто, у меня ничего не получается. Я разочарован. Включи свет и начинай уборку в своем доме. Убирай все. И я верю в то, что когда мы делаем вот эту уборку, мы именно придем к тем вещам, которые по какой-то причине стали утеряны в нашей жизни, которые имеют и даны Богом авторитет для нашей жизни, должны иметь приоритет в нашей жизни, но по стечению обстоятельств они стали на сегодня не перед нами, а по какой-то причине они просто ушли на задний план, и они потеряли главное значение в нашей жизни. Нам нужно вернуться к этому, убрать дом и просто восстановить все и поставить все на свои места. Это предновогодний такой месседж. Это то, что у меня лежало на сердце. Я знаю, это проблема многих людей сегодня. И я говорю, то, что мы говорим сегодня здесь, это не обязательно должно касаться людей, которые сидят в зале, я знаю, какие люди пишут письма, я знаю, с какими нуждами, с какими болями люди обращаются. в центр, и я прямо скажу, когда в людей боль через какую-то болезнь, через какие-то неудачи, там удары, скажем, или просто даже нехватка денег, все прочее, это не является большой проблемой для людей. Больше всего люди разочарованы, когда они начинают искать Бога, когда они начинают вливаться в служение, и потом приходит какая-то апатия, и люди опускают руки. Бог, почему так? Просто есть причина, запомни, если ты призван Богом в определенном направлении, ты будешь идти в этом направлении, ты будешь всегда иметь успех, просто никогда не сдавайся. Держи, что имеешь, чтобы никто не восхитил твоего венца. Почему Библия насчет удерживания, насчет того, что мы должны быть твердыми, я сегодня говорил, еще раз повторюсь, почему она часто это повторяет? Потому что это важно. Это имеет значение для каждого из нас. Бог создал нас сильными. В другом месте написано, Бог никогда в жизнь человека не даст обстоятельства больше, чем человек может выдержать. То есть Бог контролирует все. Но с другой стороны, опять-таки, Бог не может делать за нас то, что мы обязаны делать. Если Бог меня призвал, скажем, молиться, просто пример молиться, это должно стать моей жизнью. Если хочу я еще плюс ко всему быть миссионером, или евангелистом, или еще кем-то, я не смогу совмещать одно с другим полноценно. Почему? Ну не можешь ты служить двум господам. И если там написано насчет денег и насчет Бога, в той притче, это не, или в том высказывании Иисуса Христа, это не говорит, что это не касается других сфер. Абсолютно. Не сможешь ты абсолютно работать на двух работах и быть посвященным на двух работах одинаково. Не можешь ты работать или служить в нескольких направлениях и в этих всех направлениях быть полностью посвященным. Не сможешь. Почему? Да потому что посвящение одно будет мешать посвящению другому. Мы не все вездесущие, и у нас две руки, два глаза и два уха, и две ноги. Мы не можем даже одновременно обнять три человека. Почему? Рук не хватает. А мы иногда хотим просто захватить кучу служений, мы хотим захватить сферу всего. И мы должны быть всезнающими, всепонимающими, всеприсутствующими. А это уничтожает людей, у людей. Это томит людей, это убивает впоследствии людей. Но когда люди это начинают видеть, бывает иногда поздно уже. Но опять-таки, я скажу, есть надежда. Если ты думаешь поздно, если ты устал, если ты разочаровался, если ты уже опустил руки, просто нужно включить свет. Женщина сделала две вещи. Она включила свет, и она убралась в доме. И знаете еще, какая у нас привилегия? Когда мы включаем свет истины Бога в свою жизнь, в нас живет Дух Святой, и если мы его просим, он очень активно начинает помогать нам убирать наш дом. Очень активно. Он, я бы сказал, даже скорее всего, если мы его приглашаем участвовать в уборке нашего дома, он начинает даже больше нас работать. Он как слуга начинает, и он точно знает, что нужно выметать. Иногда мы... Я иногда присутствую в ситуациях, когда люди после ремонта въезжают в дом, и они просят нас помочь им расставить или внести вещи. И они, когда еще был до ремонта дом, старенькая обстановка, все, и они все сгружали в контейнера, они увозили это все куда-то в сторидж, и потом, когда они это возвращают, и вещь, которая стояла раньше в доме 20 лет. И они понимают, сейчас ее внести в дом и поставить куда-то, никуда. Оно не имеет. И они стоят, и я вижу, наблюдая за людьми, как они. Это война идет внутри, борьба идет внутри. Я даже видел, когда муж начинает здесь свое складывать, жена начинает там свое складывать. И муж так смотрит, мужика как-то он быстрее работает, говорит, уберите это быстро. Жена стоит и говорит, пускай еще два дня постоит, я подумаю, может я кому подарю, может я куда-то еще. Мужика спрашиваешь, отвезти в Гудвилл там или куда-то, и мне говорят, все равно уберите его с моих глаз. Я это не хочу видеть. А женщина, они обычно начинают распределять. Это соседу через дорогу, это тому, это тому, это тому. Этот процесс даже физически, он болен. Это оно вот есть, это нас людей. А иногда, когда ты уже в этом участвуешь не первый раз, мы научились немножко по-другому делать. Первая информация насчет вещи, когда человек держит эту вещь в руках, он сейчас немножко по-другому на нее смотрит. И если ты стоишь и молчишь, и человека захватывает чувства, которые были раньше у него до этой вещи, скорее всего, он ее оставит в доме. Если ты стоишь и говоришь... цвет не подходит, оно никак, действительно, раз и все. То есть, если только забросим информацию, человек раз и отрезал это. То есть это как бы на уровне психологии она работает. То же самое происходит с нами в нашей жизни. Как только мы говорим: «Дух Святой, я прошу тебя, наведи твой божественный порядок в моей жизни». Я знаю одно, я никогда не увижу в своей жизни все внутри себя, все то, что увидит Дух Святой. И если я говорю: «Дух Святой, я даю тебе сейчас приоритет, и я буду мести и выбрасывать то, что ты мне скажешь», у него есть особая такая способность сделать нас безразличными к тому, что мы очень, очень сильно любили и очень сильно ценили, но которое фактически не имеет никакого значения в нашей жизни. Я наблюдал в своей жизни, вроде нужная вещь, ты смотришь, ну как без этого, да даже ты не состоишься духовно. Потом проходит время, ты просишь Духа Святого просто: «Дай мне мудрости, покажи мне, вот просто открой мои глаза». И ты просто проходит совсем короткий отрезок времени, и ты смотришь, оно безразличное вообще, оно не имеет никакого значения. И ты смотришь, думаешь, а зачем вообще я был привязан к этой вещи? Нам нужен свет, и нам нужна метла. И просто в жизни придет все в порядок, все станет на свои места. Вот то, чем я хотел поделиться. Илан, давай. Да. Давайте мы сейчас сделаем такую щирую молитву. Просто стань пред Богом. Никто из вас не знает меня. От Лариса сидит, она же не знает меня, как знаю я. Но я знаю одно: Дух Святой еще больше знает меня, чем я. Это точно. И я знаю точно, я сегодня бьюсь в каких-то сферах и говорю: «Бог, я хочу прорыв». И вместе с тем там стоит какая-то ваза, которая никому не нужна. И эта ваза именно мне мешает найти то, что она накрыла. Это там та золотая монетка лежит под этой вазой, а ее не вижу. Я весь дом обрыл, а эта ваза. Иду себе и говорю: просто выбрось эту вазу. Выбрось вот это в своей жизни. Оно никому не надо. Если думаешь, что оно есть украшение в твоем доме, оно портит дизайн всего твоего дома. Ты просто это не видишь. И когда у нас открываются глаза, мы тогда в состоянии это все выбросить. То есть просто открыто наше сердце перед Богом, и мы говорим сейчас: «Отец, во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе. Мы приходим к Тебе за Твоей истиной. Мы приходим к Тебе как к свету. Мы просим, заполни нас собой. Освети нас. Ты знаешь нашу внутренность. Ты знаешь наш храм. Ты знаешь все, что находится внутри нас и что вообще не должно там быть. Мы даже сегодня не говорим о каком-то грехе, о каких-то вещах, которые вообще несовместимы с Твоим царством, с Тобой. Мы говорим о тех вещах, которыми мы дорожим, и раньше они, возможно, даже имели какую-то ценность в нашей жизни, но сегодня они утратили этот вес, они утратили этот блеск, они больше не нужны. Мы просим: Бог, открой наши глаза. Мы хотим оставить все то, что сегодня стоит между нами и между Твоей целью, между Твоим призванием. Мы хотим действительно увидеть, Бог, самое главное, те приоритеты, которые Ты дал, которые Ты вложил в нашу жизнь, еще до нашего рождения, еще до того, как мы пришли на эту землю. Ты уже определил, кто мы и для чего мы рождены на эту землю. Открой наши глаза видеть это. Дай нам способность всегда концентрироваться в нашей жизни именно на этом, потому что это Твоя воля, это Твои желания для нас. И все остальное пускай никогда не сможет привести нас в состояние, когда мы просто покроемся пылью, когда мы станем просто серой массой, когда мы станем обыденным, и каждый день, когда мы просто, для нас все будет одинаковое. Бог, сохрани нас от этого состояния. Просто веди нас туда, где Твой свет, где Твоя жизнь, где Твоя истина, где Твоя полнота. Ты сказал: я пришел для того, чтобы имели жизнь, и жизнь в полноте, в жизнь в избытке, в жизнь полностью такую, которую Ты предвидел для нас. Бог, мы говорим, мы полностью сегодня даем разрешение Тебе. Духом Святым вычисти. Покажи нам, открой нам. Мы хотим чистоты, мы хотим свободы, и мы хотим быть действительно тем, кем Ты видишь нас и создал нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.